фестивалях «Радио Свобода». З вами Александр Денько. У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности». 20 годов тому, 25 жнивня 1991 года, Беларусь здобыла незалежность. За документом, які стал подмурком нашей свободы, лёсы людей. Своим житём яны писали историю, верили и змагаліся, любили и ненавидели. А у спадшину детям покинули целую краину. Як склаліся лёсы тых, кто зрабил Беларусь незалежной, як оценивают зробленные их дети. Про гэта у программе «Батьки и дети белорусской русской незалежности, что тыдень у эфиры и на сайте «Радио Свобода». История 26-я. Павловы. Михась Павлов – один из основальников теперь уже легендарного клуба аматоров истории и давнины «Узгорье». Этот клуб был заснован в Витебске в 1986 году и стал одним из самых прикметных и эффективных осяродков, которые гартовали демократичную громадскость городу. На прикладе этой супольности можно бачить, с каких соглинок створалась незалежная белорусская держава. Михась Павлов.
Место из семьи началось, потому что батька был партизан. Сейчас партизанских день он трапил в полон, а потом был выведен во Францию. Он видел, на житие там нечто привез такое, был своим светоотчуванием, не совсем звучайное. Навіть от батьки мы доведались про репрессии против белорусских письменников. Тема этого в угле была закрыта, але у нас у семьи она звучала. Некие критичные там ставления до частной влады. Короче, батька после вертания с полону потрапил уже в советский лагерь, отбывал термин на будовництве Беломорканала там году. Я знаю, сам был, и потом только в 1951 году вернулся в свою вёску. И я вот так отчуваю, что критичное ставление и помнение до анализа того, что отбывается вокруг себя, это именно от его.
Михась Павлов – лекар. Ягоное захопление истории почалось, сдается, самым натуральным для советских белорусов чином.
Тема истории на меня засуды цикавила. Такие небывалые всплески цикавости именно это до своей истории. Она отбылась именно это под издением твору Короткевича, ну, докладнее одного твора, «Дикое поливание короля Стаха» в авторском перекладе на русскую мову, часописи Нюман, прочитал я за одну ночь, за поем, и все у меня там перевернулось. Я чул, что у нас, как у нормального народа, есть своя история, свои князи, короли. И она не то, что не такая, как подручником государственным была, а совсем не такая, но нормальная, звучайная, наполненная с местом и подеями истории европейской краины. Сказать, что я был патриотом, так оно было завсегда, я как бы там со школы все это шел, все белорусы, все национальное для меня было близко. Но в тот час я научился в институте, и начал читать и далее, и потом была погоня на Грунвальд Тарасова, ну и остальные творы белорусских письменников, которые я уже перечитывал, именно эти, я, кстати, уже отданный белорусский патриот, ну, можно сказать, и националист.
Михась Павлов каже, что штуршком для заснования Витебского клуба стал прочитан в одной из газет артикул про Минский клуб «Талака».
Потом мы с своей группой наведали раскоп тут таким. Я тогда працевал как филиал музея, там можно было зайти туда, поглядеть старожитные будинки, которые там застались еще на нижних ярусах города. Это на меня так само такое уражение зробило великое. Сам захопился, почал там некие речи, там коллекции собирать. На этой экскурсии познакомились с господаром Тишкиным, он то и сейчас працевал в нашем музее. Потом вся эта думка витала у меня, что вот, ну, есть история. Были помники цікавые в Витебске, костелы, церкви, громадянские будинки, что это все нищится, душа болела от этого, что, ну, як-то так, ну, не повинно такого быть. Потом возникла идея зарабить такие клубы аматоров старожитности в Витебске. Можно сказать, что я там таким генератором был. А чтобы мне навитывало товарищество Аховы помнику, ну, так все и закрутилось. И тут мы уже с Тишкиным встретились еще раз, и идея эта реализовалась, и створился этот клуб неформальный. Документальное оформление никакого не было на тот час. Процедуры такой не было. Сбирались в кинотеатры, обмерковали эти проблемы. Думки улучшали, генеровали их, обмерковывали. Архитекторы, которые приходили на это посежение, приносили свои некие эскизные проекты, так само их обмерковывали.
Уникальность белорусской социально-политичной ситуации того часу у тем, что культурницкая активность метанакировано приводила до политичной деятельности. Так сталось и у Витебску.
И раптом у них повернулся так, что этот рух начал лечиться оппозиционным, потому что не вельми утульные идеи, пропановы там звучали для иснующей влады. Уже на той момент рыхтовался до знишения таких помник, как Покровская церква, яка зараз реставрована. Там были подрихтованы навык такие свидания дырявины в стенах, у які можна було заводити зради, рушити ці стіни. Ну, от якраз на цій стадії там прочнулася та громадська думка, і ми почали виходити на цей пам'ятник, вичищати це місце, рихтувати його до реконструкції або реставрації. Навіть про те, що там колись може бути сувровний храм, некий, тоді не думалось, тому що це, в принципі, немогчимо було. Але отрималося так, раз год-два і ситуація в громадстві перемінилась, і прийшла там перебудова, і храм потім почав реставруватися і відображатися.
Менавіта з клубу аматараў гісторыі даўніны Узгор'я пачалося разнастайнае палітычнае жыццё цяперашняга Віцебску.
79-й год, я думаю, наступіў, нараджаўся народны фронт, практычна. Ну, літаральна, там другі дзень у нас тут група падтрымкі ў межах гэтага клуба, тых, хто быў нацыянальна арыентаваны, яна і ўтварылася. Ну, і практычна все партыі потым у Віцебску літаральна і выйшлі з гэтага клубу, расселіліся па сваёй там накіраванасці. Значная частка, безумоўна, нас стварыла фронтовскую структуру тут. Хотя на поседжении мы избирались на клуб, во вторых там избирался фронт, а сейчас я разный клуб. Ну, вот так мы и как бы вышли в политику. Там уже наближались выборы 90-го года, и там приняли их активный удел. Тут, конечно, громадство кипело, все это было вельми активно. Депутатский демократичный клуб были утворили, и класса такая кипела. Зараз такого, когда уже паранойя, такого уже давно нема.
Программу «Батьки и дети незалежности» протягнем после обвестки.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалів за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Радио Свобода. С вами Александра Дынько. У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности». У Михася Павлова двое уже дорослых и самостойных детей. Сын Максим и дочка Вероника. Сын названы у гонар Максима Богдановича, а дачка – у гонар гераіні славутай Богдановічавай паэмы. Спадар Міхась доўгі час працаваў лекарам. Пасля быў прыватным прадпрымальнікам, працаваў на незалежнай арганізацыі, быў праваабаронцам, але ў 2004-м ізноў вярнуўся ў паліклініку. Максім дапамагаў бацьку ягонай культурнай і палітычнай дзейнасці, распаўсюджваў газеты, ладзіў канцэрты, сустрэчы. Аднак сам прызнае, што ніколі не быў і, напэўна, не будзе палітычна актыўным, хаця бацьку цалкам падтрымлівае. Максім Павлов.
Ну, я его понимаю, он что-то пытается для себя поменять, для всех, для окружающих. Хочется сделать что-то лучше в его жизни. Вполне его понимаю, поддерживаю.
От старейшего поколения адраджэнцаў часто доводится чуть, что яны ўсё рабілі з надеей на лепшее. Міхась Павлов.
Мы были заняты этой боротьбой и надеей. И безумовно сподевались, что нечто зрушится и будет лепей. И я бы не сказал, что это праца такая была, что там мы ничего не хочем, нам ничего не треба. И мы ни на что безумовно сподевались. И на полепшение культурной просторы, и национальной, и вовле белорусской. И экономичные прозветы, потому что мы сдавно решили, что это там все это повязано. Я могу и зараз сказать, что без самоповаги до себе и не будет поспеху никаких в экономике.
Аднак выглядае, што іх дзеці апынуліся ў нашмат больш складанай сітуацыі. Максім Паўлаў некалькі гадоў працаваў за мяжою. Пасля вярнуўся ў Віцебск і заснаваў прыватнае прадпрыемства па рамонце кампутарнага абсталявання. 10 гадоў таму ягоны бацька таксама спрабаваў сысці ад дзяржавы на вольныя хлябы і заняўся пастаўкамі медычнай тэхнікі з Расіі. Аднак складанасць умоваў для малога бізнесу досыць хутка спыніла ягоную актыўнасць. Максіму ўжо ёсць чым параўноўваць жыццё ў Беларусі.
Вы адчуваеце, што ёсць пэўныя умовы для таго, каб вы могли развиваться тут?
Ну, конечно, я понимаю, что то, что я делаю здесь, это в разы отличается от того, что я мог бы делать где-то в другом месте. Но я живу тут, и, конечно, можно было сделать бы больше и качественнее.
Вы имели дочь такие по праце за межой. Чему вернулись?
Закончился контракт, не продлили. Пришлось вернуться назад. Я работал там легально. Там была работа не особо такая приятная, не особо легкая. Ну и платили по их меркам, там, конечно, копейки. В сравнении с нашими, конечно, доходами это были огромные деньги. Хуже тем, что как бы там был один. Там не было ни с кем поговорить, ни с кем общаться. А так, в принципе. Если бы продлили мне контракт, я бы там остался, конечно.
Молодому человеку, ему легко знайти место в теперешней Беларуси?
Там это намного проще. Ну, государственного уровня, да, конечно. Будет работа, будет какое-то общежитие, будет что-то. Жизнь ли это, я не знаю. Жить там на 100, на 200 долларов. В сравнении с другими местами, то это ни о чем, конечно.
Ну, Максим, как вы бачите развитие тогда своего бизнеса?
Хоть я и оптимист, я, конечно, понимаю, что многого я не делаю. Ну, если работать очень упорно и долго, и не лениться, конечно, может что-то получиться. Я такой, может быть, человек не особо трудолюбивый. Поэтому меня будет устраивать то, что есть в данный момент. Будет какой-то толчок, который меня подтолкнет. Я думаю, если взяться за все получится. Не будет, буду на одном месте стоять.
Спадар Міхась шкадує, що провучившися 3 роки у Вітебському технологічному, син кинув науку, бо не бачить у ній сенсу. І так само не бачить він сенсу у сьогоднішній політичній активності.
Люди не видят в этом смысла. И нет основной цели, нет основных целевых позиций, которые были перед людьми, к которым бы они стремились. Все как-то так неорганизовано.
Скажите, Калинска, а чему вашим батькам удалось организоваться, а вот теперешним молодым людям не удается?
За столь долгое время все это обвыкло, стало как бы отдаленным таким. И люди, которые уже 20 лет этому отдали, не увидели ничего, что могло бы поменяться. Потому что 20 лет бить в одну стену, она даже не порушилась. Энтузиазм пропадает по-любому. Поэтому я думаю, дело только в этом. Сейчас дело только за молодыми людьми.
Вокруг какой идеи они могли бы все-таки объединяться?
Достойный уровень жизни. Что еще может быть серьезнее? Возможность поиском работы, да, когда если есть у человека работа, чтобы он имел уже свой угол, возможность за это платить, возможность что-то себе приобретать не раз в год, а раз там хотя бы в 3 месяца, возможность покупать одежду себе каждый месяц. Обычные вещи, которые должны быть везде, но у нас почему-то этого нет.
Міхась Павло настоює, що треба вибирати такі форми боротьби, які дають хоча б маленький, але поспіх. Тоді буде жадання рухатися далі. Свій поспіх він бачить.
Умовно кажучи, ми можемо стверджати зараз наступне, що те, що казав фронт 10, 15, 20 років назад, але в особливому цьому державними актами, коли казати про ту незалежність, ну і економічні речі, вони в особливому. Тільки що робиться це не нами, не нашими руками, але ідеї наші.
На хвилях Радіо Свобода прозвучала програма «Батьки і діти білоруської незалежності». Вела передачу Олександра Денько.